Шалом всем. Шалом. Очень рад всех видеть, кто понемногу присоединяется. Шалом. Шалом Германии, Днепропетровску. О, пока никого нет, можно со всеми поздороваться. Украине. Шалом. Всем дорогим друзьям. Шалом. Добрый вечер. Очень рад в очередной раз с вами быть. Так получается, что мои беседы выпадают на такие особые даты. Вот сегодня начало месяца Элюль. Особый месяц еврейского календаря. Восточные общины в этот месяц начинают читать молитвы покаяния, молитвы прощения. А само название месяца Элюль обычно расшифровывают как «они ли дуди, вы дуди ли». «Я принадлежу возлюбленному, а возлюбленный принадлежит мне». Или «я к дяде навстречу, а дядя навстречу ко мне». Почему дядя? Потому что дядя менее строгий, чем отец. Он обычно с подарочками приходит. В общем, месяц особых отношений со Всевышним. Месяц налаживания отношений со Всевышним, когда есть время желанное, весь народ этим занят. И, конечно, в любое время, в любой день можно со Всевышним налаживать отношения, но пересмотреть и попытаться обустроить самое хорошее время – это месяц Элюль. И, как принято в новомесячье, желаю всем хорошего, благословенного месяца Элюль. Я хотел поговорить сегодня на такую сложную и спорную тему, как благодать. Очень много используем это слово. Я не буду говорить, или почти не буду говорить о такой дилемме закон и благодать, а попытаюсь вместе с вами с разных сторон посмотреть на это слово и понять, что оно означает и что нам можно сделать. Ведь мы говорим здесь не о том, что Бог делает, не о том, как Бог нас меняет, не о тех чудесах, которые Бог с нами делает, слава Ему за это, а о том, что можем делать мы. Благодать и мы. Вот примерно такой угол зрения. Первый раз, если мы читаем синодальный перевод, первый раз со словом «благодать» мы столкнемся, когда будем читать о Ноахе или Ноахе, когда Всевышний собирается уничтожить мир, написано «Ной», Ноах обрел благодать в глазах Всевышнего. На иврите здесь слово «благодать» передано словом «хен». Если мы читаем дальше текст, то удивительное дело, когда это же самое выражение «обрел милость маца хен» использует Авраам по отношению к своим гостям, там переведено как благоволение. И дальше долго-долго-долго во многих случаях это же выражение слова «хэм» переводится то как благоволение, то как благодать, и непонятно, какой логикой переводчики руководствуются. Так или иначе, на протяжении почти всего Танаха слово «благодать» русское обозначается, переводит еврейское слово «хэм». И поэтому можно немного поговорить об этом слове. Слово «хэн» еще одним своим значением имеет красоту. Еще одним своим значением имеет наделение талантами, наделение какими-то качествами. Когда мальчик талантливый, говорят, что этот мальчик мехунан. Когда Всевышний дает человеку разум, мы благословляем его за это. В благословениях молитвенных мы говорим «хонен даат» – наделяет мудростью. То есть слово «хен» – не просто какая-то эстетическая красота, а какие-то качества, которые раскрываются в человеке и делают его в наших глазах милым, привлекательным, таким, с которым нам желанно общаться. Большая часть употребления слова «хэн» в Танахе – это именно обрел милость в глазах кого-то. То есть каким-то ясным критерием, а просто вот посмотрел Бог на Ноаха, конечно, Ноах праведник, но над этой праведностью, ведь делами-то не оправдаешься перед Всевышним, над этой праведностью Божья любовь к Ноаху, в которой он, Ноах, нашел милость в глазах Всевышнего. И большая часть использования выражения «хэн» – это именно найти милость, найти благодать, найти благоволение, найти «хэн» в глазах чьих-то. Есть еще важное использование слова, когда мы говорим «ты прекрасней всех сынов человеческих», слова твои – милость, милость на устах твоих. Слова праведника – это благодать. Твои слова – это благодать. Простите, я уже сам немножко в русском языке путаюсь. Ты прекрасней всех сынов человеческих, на устах твоих благодать. Слова праведника – благодать. И кроме того, что милость можно найти в глазах кого-то, мы видим, что на устах тоже может быть благодать. Это два основных использования в Танахе. Когда мы переходим к Новому Завету, мы видим, например, что слово плотью, слово стало плотью и обитало среди нас, и от полноты оно было преисполнено благодатью, и мы приняли от него благодать на благодать тоже от слова. Когда в Евангелии от Луки Иешуа проповедует, все удивляются словам благодати, которые он говорит в 4 главе Евангелия от Луки. Мы видим и у Петра о слове благодатном, и у Павла о том, что слово должно доставлять благодать. То есть благодать можно найти в чьих-то глазах, когда это своеобразный дар. И кроме того, благодать – это то, что передается из устно. Но это все о том, что, собственно, с благодатью происходит. А теперь вопрос, что такое благодать? Вот мы сказали, это какие-то божественные качества, которые раскрываются в человеке. Любой человек создан Творцом, и любой человек, внутри него существует то Слово Божие, которое его сотворило. Та часть Слова Божьего, которого он сотворен, то есть нету человека, в котором совсем нет Всевышнего. И когда мы общаемся с человеком, бывают люди, с которыми нам легко общаться, бывают люди, с которыми нам тяжело общаться, так тяжело, что не в моготу просто. Бывают люди, про которых мы можем, Боже Бог, сказать это. Совсем нехороший человек, плохой человек, или даже как бы там в сердцах можем что-то более грубое сказать. Но мы не можем сказать человеку рака, ты пустой, в тебе нету Всевышнего. И как нам общаться с людьми внешними, во-первых, с неверующими людьми, во-вторых, как нам общаться с людьми, которым нам очень трудно любить. И вот здесь вступает в работу качество благодати. Как оно проявилось по отношению к нам? Рассказывают, Мидраш говорит, показывает этот образ так. Каждую секунду, каждую минуту голос исходит с небес и говорит: вернитесь, вернитесь ко мне, покайтесь, оставьте злые дела, вернитесь ко мне, люди. Всевышний все время, постоянно, непрерывно призывает человека к раскаянию. Еще человека грешного. То есть, если мы читаем в Торе «удаляйся от злого и делай добро», то с точки зрения вот этой божественной благодати «делай добро», призыв к добру, он обращен к человеку, который еще от зла не удалился. Почему так? Потому что мы знаем, что в любом человеке добро уже сидит. И вот задача благодати, работа благодати – это раскрыть в нас то благо, которое в нас есть. И если мы открываем щелочку, открываем с игольное ушко, то принимаем благодать на благодать, благодать умножается, пребывает в нас, и как благодать делает нас, мы сказали, красивыми, делает нас раскрывающими всю красоту Всевышнего, всю красоту Его святости. И не только нас, но и тех, кому мы обращаемся. Когда в нас раскрывается Божья благодать, мы наделяемся удивительным качеством, что к нам начинают тянуться люди. Если в нас благодать Божья, то мы будем притягивать людей. Это не всегда получается. Не с каждым верующим это срабатывает, потому что кроме благодати в нас действует ветхий человек, который был человек, жил в семье, выпивал, побивал жену иногда. Тут он покаялся, и он такой праведный приходит, а жена его уже грешница. Да, тут вроде бы человек избавлен, но благодать его не направлена к другим людям. Благодать не преизбычествует в нем, не приумножается в нем, и в итоге не работает в нем. Когда мы действительно не просто получили эту благодать, как какую-то машину, на которой мы катаемся и всем бибикаем по ходу, а когда мы действительно заботимся раскрыть божественную красоту, раскрыть божественное благо людям, люди действительно к нам потянутся, то есть всем своим поведением, всем своим искусством общения говорить о том, что Бог благ. Как говорит об этом апостол, ни дурное слово да не исходит из уст ваших, только доброе назидание, которое бы доставляло благодать. Наша задача в общении доносить благодать Всевышнего. Мы ее получили не как какой-то подарок, который будет в нас. Мы ее получили как то, что является кровью мира, как то, что будет соединять, питать все вокруг нас, объединять все в единое целое. То есть, снова, благодать – это не карт-бланш, который дается нам на то, чтобы делать все, что мы захотим. Благодать – это не всепрощение, которое мы получаем. Благодать – это искусство видеть доброе в людях, искусство показывать им доброе, привлекать их этой добротой, присоединяться к этой доброте, быть сотрудником этой доброты. Петр говорит удивительную фразу, он говорит: «Пестрота благодати», 4 глава, 10 стих, 1 послания Петра, там переведено «многообразие», по-моему, на русском языке. Петр говорит о пестроте, о том, что эта благодать может раскрываться по-разному, к совершенно разным людям, на каждому на своем языке, каждому так, как ему понятно, точно так же, как Всевышний, ведь он для каждого из нас раскрывается именно нашим языком, так, как нам удобно. Книга Притч говорит: воспитывай юноша по пути его, потому как ему удобно. И благодать – это искусство раскрыть божественное для себя, так, как оно нам предназначено, и для других, как оно им предназначено, не осуждая никого, не критикуя никого, не обличая в данном случае, а раскрывая божественное благо для всех окружающих. В Новом Завете, в переводах Нового Завета, так получается, слово «благодать» переводится словом «хесед» это совсем другое слово, которое в обычном обращении переводится как «милость». Но это не совсем точный перевод. «Хесед» – это добро, которое делается по-родственному. Добро, которое определяется родственными взаимоотношениями. Я поступаю по-братски, по-сыновии, по-отечески, как муж, как дедушка, может быть, как внук. Родственными взаимоотношениями определенное добро. Почему вдруг неожиданно тексты, арамейские тексты, вслед за ними еврейские переводы, немножко меняют акцент? Потому что, когда мы привлекли через вот хен, о котором мы сказали, да, часто употребляется понятие призывающая благодать. Бог призвал нас своей благодатью, есть благодать призывающая нас, благодать призывающая в слове. И вот когда мы этой благодатью призваны, мы отвечаем на этот призыв и входим в семью, становимся родственниками, становимся друг другу братьями, сестрами. И, ну, здесь родство определяется обычно как брат и сестра, но, конечно, это образно. Мы становимся родными, становимся одной кровью, и внутри этого божественного тела мы уже действуем по-родственному. У нас отзыв сделать доброе, потому что мы действительно ощущаем, что рядом с нами брат, что рядом с нами сестра, ощущая одного единого общего отца, мы становимся одной семьей. То есть призывающая благодать создает нас, приводит нас в свет, делает из нас народ, внутри которого уже преизбывает хесед, милость, родственные взаимоотношения, когда добро уже не какое-то перешагивание через себя, а добро на уровне рефлекса, на уровне действия крови. Вот это изменение, которое происходит, которое мы видим, когда мы читаем переводы Нового Завета, когда мы видим еврейские корни в Новом Завете. К чему все это, к чему весь этот разговор? Обычно, когда мы говорим о благодати, мы говорим о чем-то пассивном. Это что-то, какая-то сила, которую Бог своей милостью нам дал, она как-то у нас действует, она как-то способствует тому, что нам все грехи прощаются, и мы же не под законом, мы под благодатью, мы ни за что не осуждаемся. В общем, какая-то неожиданная, простым языком говоря, халява, которая нам открывается, и вот она, благодать есть, и нам тут ничего не нужно делать. Но Петр говорит о домостроительстве благодати. Павел говорит о донесении благодати для других, до других. То есть мы можем увидеть, что благодать – это строительный материал, это какая-то валюта, какое-то богатство, которое в нас, оно изменило нас, для того, чтобы мы несли его по миру, для того, чтобы мы изменяли других людей. Если мы говорили раньше и про покаяние, и про прощение, и про веру, и про все другое, про что бы мы ни говорили, про молитву, может быть, про проповедь, и мы говорим, что это какие-то шаги, которые требуются от человека, какие-то действия, которые человек должен совершать, то горючее для всех этих действий, сила, электричество для всех этих действий – это именно благодать. Это именно способность видеть хорошее в людях, в мире и желание приумножать это хорошее, раскрывать это хорошее там, где оно еще не раскрылось. Благодать – это движущая сила. Если у вас есть дар, вам залили полный бак бензина, вам зарядили батарейки, зарядили телефон, но вы никуда не звоните, в никакой сети не подключены, то и благодать это бездействует. Благодать дана для того, чтобы мы могли двигаться, для того, чтобы мы могли двигаться и менять Мир. Тут меня спрашивают про греческий эфир. Нет, это совсем не греческий эфир. Греческий эфир, скорее всего, относится к тому, что поддерживает жизнь физическую. А благодать, она категория совсем духовная. Что еще у нас тут? Попробуем посмотреть вопросы. Спасибо всем за лайки. Ну, как со мной связаться? Можно написать мне на alex.blend@gmail.com. Так, ну, вроде вопросов пока нет. Поговорим еще о милости. Нам легко прощать людям, которые нам родственники. Мы прощаем им, потому что есть ощущение, что они где-то даже чем-то похожи на нас. Глядя на сыновей, племянников, все время смотрим, на кого он похож, на кого из семьи он похож. Мы отсматриваем их жесты, какие-то микродвижения их, которым они напоминают нас, нам самим, наших родственников, наших близких. И когда мы рассматриваем не внешнюю сторону, а внутреннюю, это хорошо породниться с какими-то добрыми качествами. В нашей семье все профессора, или в нашей семье все вот они какие-то такие особенно умные, особенно грамотные. Но когда мы узнаем в других какие-то свои отрицательные качества, когда мы видим человека согрешающего, человека, который обладает какими-то, ну, не очень хорошими качествами. Если он нам родственная душа, если он нам родственник, мы, если не за собой отследим такое, то, во всяком случае, можем представить себе, как чувствует человек, который совершает такое. Мы же можем представить себе, как чувствует голодный человек, как чувствует замерзший человек. Если мы можем представить себе, и как чувствует грешащий человек, понять его беду и проявить любовь не к греху его, а к тому, что там внутри страдающая душа. Вот возникает вопрос, от непонимания благодати происходит разделение. Именно от непонимания того, что мы один живой организм. Даже с неверующими, даже с теми, кто еще только предназначен присоединиться. Мы часть творения одного Бога. Благодать – это раскрытие вот этого божественного творения, божественного творчества в каждом. И, конечно, если нет понимания этого, будут всевозможные разделения. Будут они, которые верят не так, как мы, которые действуют не так, как мы, любят не так, как мы, или готовят борщ не так, как мы, и на эту почву тоже можно разделиться. Вопрос, верно ли, что прощение не предполагает дальнейшего общения? Во всяком случае, не надо спешить. Когда мы простили человека, который сделал нам больно, ну, невозможно, не всегда возможно просто сразу забыть и общаться, как ни в чем не бывало. Я вам приведу пример, совсем не связанный с людьми. Как-то мы, будучи еще совсем-совсем молодой семейной парой, жили в квартире, и холодильник, случайно ручка холодильника била током. Что-то там такое не очень хорошее случилось. И целый день открывали холодильник через полотенце, чтобы током. Вечером пришел электрик, починил это, уладил неисправность. Но очень долго после этого очень хотелось открыть холодильник через полотенце. Хотя уже было понимание, ощущение, что током он не бьет, что все с ним нормально. Но это естественно, что отношения, во всяком случае, далеко-далеко не сразу наладятся. Это нормально. Мы не можем изнасиловать себя на отношения. Конечно, в идеале хорошо бы когда-нибудь примириться и отношения восстановить. Но это в идеале. А так хотя бы заживить обиду у себя, действительно простить и отпустить человека, это берет очень много времени. Вот когда говорят, можно подробнее об этом, Мила пишет, но я, к сожалению, не знаю, о чем она пишет. Благодать – это всегда состояние духовной эйфории или внутреннего покоя. Ну, как-то в этом мультфильме про Винни-Пуха ослик и я говорил, все же не могут постоянно, не беда, да-да-да. Благодать может быть состоянием эйфории. Но на самом деле, когда мы видим людей, вот вы встречаете людей, которым вас тянет, в общении с которыми вам хочется быть, милые, добрые люди, и они далеко не всегда в состоянии эйфории. Они далеко не всегда какие-то аниматоры, которые безумно радуются и в воздух бросают шарики. Нет, иногда это просто покой, мир в душе. Ведь мы знаем, что у мира есть хозяин, которому мы служим, у которого все давным-давно определено, разложено. И нам не нужно быть эмоциональным, чтобы быть добрым, чтобы привлекать людей, иногда это и оттолкнуть кого-то может. Нет, есть какой-то мир, покой, счастье. И я думаю, это то, что притягивает людей. Смотрите сами, каждый человек может проверить, а каким людям его тянет, с какими людьми он хотел бы быть в общении. Ну вот насчет предавшей малым, предавшей во всем, в большом, это как раз о благодати, которая нам доверена. Если мы ее присваиваем только себе, используем для осуждения других, мы спасены, а эти люди, как бы они ни старались, будут гореть в аду, без молитвы за этих людей, без заботы об этих людях, без любви к ним. Как раз и есть, то, о чем мы говорим. Почему одним людям тянет, а других хочется быстрее идти? Это нормально совершенно. И точно так же и с местами, и с едой, и со стульчиком. На какой-то стульчик хочется сесть и сидеть в нем, расслабиться, а где-то не посидишь. Душа ищет там, где ей удобно. Поэтому Всевышний дал нам какое-то расположение к людям, которым действительно тянет и хочется с ними быть. Вот это и есть благодать, если вы тот человек, с которым хочется посидеть, даже помолчать вместе. Посидеть – это же благодать уже не в библейском смысле, а в простом смысле. Я немножко не понял по поводу Ефесяна. Немножко не понял вопрос, поэтому мне трудно ответить. Можно ли отпасть от идеи из-за неосторожности? Но у нас есть многократные призывы со страхом и трепетом совершать свое спасение. Можно впасть в осуждение людей. Встречаются такие люди, иногда сам впадал в такое, когда в каждом искал какие-то недостатки. Почему я не готов слушать этого проповедника? Потому что он летом в шортах ходит. Почему я не готов слушать этого проповедника? Потому что у него у жены сережки. У этого жена косметикой пользуется. Этот с галстуком, а галстук в ад показывает. Столько таких осуждений, столько таких стереотипов, которые не дают ни с кем соединяться, искать какого-то идеального, совершенно безгрешного учителя, совершенно безгрешную супругу, совершенно безгрешную церковь, вот это и есть отпасть. Относительно ли благодать по отношению к тем, кому только негатив? Знаете, иногда как получается? Человеку, может быть, и не бисер нужен. Подойти к какому-то алкоголику, начать ему проповедовать, когда он пьян. Естественно, можно нарваться. Можно нарваться на грубость, на пренебрежение. Можно попытаться вывести его из этого состояния. То есть превратить свинью в человека. Можно потратить на это какие-то силы. Накормить, напоить, причесать, в баньке помыть. В любом случае, какие-то добрые дела, которые запоминаются. Но если человек отвечает грубостью, непристойностями, хулой, кощунничает над проповедью, то, конечно, метать бисер не стоит. Так, что у нас дальше? Еще. Не все вопросы успеваю отвечать. Вот, я не понял вопрос человека, который называет себя Алибаба. Мы ничего, говорить про отпадение. Наша свобода, свобода совершать ошибки, свобода делать вещи на зло, делать нечистые вещи, она абсолютно, она Всевышний никогда не воцаряется над нашей волей. Можно отпасть. Смотрите, что было с человеком, который ходил с Иешуа, и его звали Иуда. Он предал. Что было с другим человеком, верным человеком, который ходил с Иешуа, его звали Петр. И он тоже отрекся, вовремя пришел в себя. Но такое бывает. Страх, злость, нечистота, много чего. Как можно увидеть благодать Божью? Можно увидеть, когда в каком-то месте собираются люди, там мир, там божественное присутствие. Вот я говорил, да, что одно из значений слова «хэн» – благодать – это красота. Увидел, что люди там красивы вот этой внутренней красотой. В их присутствии ощущается, что это собрание Божьих людей. Это да, это действительно видно, видно невооруженным глазом. Место, где ты отдыхаешь душой, твоя душа, душа твоя отдыхает. Там действительно раскрыта благодать. На арамейском языке благодать тиюфта. Тоже хорошесть. Видел, что люди хорошие. Да? Про Иуду, наверное, я сейчас не буду говорить, отпал он или не отпал, уверовал ли он в Иисуса или не уверовал. Что такое вообще категория уверовал? Есть очень много разных взглядов. Я таки думаю, что Иуда отпал. Ну, долго объяснять, почему. Вопрос о благодати в два раза больше. Ну, действительно, в два раза больше – это такой образ. Я хочу служить в два раза больше, хочу делать в два раза больше. Благодать снова – это не банковский счет, это то, чем мы можем поделиться, чем мы можем служить. Что такое действие благодати? Действие благодати – это то, что в нас пробуждено или вложено хорошее. То есть, снова, нам залит бак бензина на делание добра, специального горючего, которым мы можем делать добро. Вот это есть действие благодати. Довольно для тебя моей благодати, Павел. Тоже хороший вопрос. Сегодня уже его задавали, кстати. Павел говорит про жалоба плоти. Об этом много споров, что это за жалоба плоти. Некоторые говорят, слепота, болезнь, какая-то немощь. Павел, чтобы не превозносился. И Павел служит Всевышнему. Вся его жизнь, по сути, это служение. Ничем другим не занят. Он просит Всевышнего исцелить, а Всевышний говорит, а ты для меня не инвалид. через тебя действует благодать. Если у тебя плохое зрение, или косоглазие, или хромота, или кривоногость, разные по-разному говорят, как проповедник в тебе благодать действует, достаточно с тебя, что ты абсолютно пригоден к служению. Достаточно тебе, что эта благодать есть. Я думаю, что благодать, ну да, наверное, можно потерять. Я видел людей, которые, может быть, она там притаилась, конечно, да, но можно сказать, ну, насчет «Иисус за нас все исполнил», это на самом деле очень неверный подход. Что значит? Разве только одному Иисусу были даны заповеди? А если кто-то за вас соблюдал субботу, теперь вы не должны соблюдать субботу. Невозможно что-то за вас исполнить. Совершенно неверный, совершенно неправильный подход. Каждому человеку даны заповеди. И поэтому я не знаю, как тут что-то объяснить. А если кто-то, как вот эти двое из ларца, одинаково с лица, они за вас и кушать будут, они за вас все будут, как может кто-то за вас что-то исполнить? И учиться не надо, он за нас учился, написано, знает Писание, он за нас Писание знает. Но Иешуа сам говорил про соблюдение Писания, про соблюдение заповедей. Зачем нам любить Творца, если Иешуа любил Творца? Зачем нам любить ближнего, если Иешуа любил ближнего? Заповеди даны не для того, чтобы их один раз кто-то исполнил. Это не конструктор Лего, который один раз кто-то собрал, и он теперь стоит собранный, его не трогают. Это работа, которая дана каждому, и он за нас не может ничего сделать. И снова нельзя сказать, что Иешуа исполнил весь закон. Он не удалялся от своей жены во время месячных, он не обрезал своего сына, он не приносил начатки шерсти священнику. Есть заповеди, которые к нему просто не относились при жизни. Точно так же, как человек, который, где бы он ни жил, может не знать законы содержания крупного рогатого скота. Но насчет неправильного понятия благодати, знаете, есть всегда люди, которые ошибаются. Всегда есть люди, которые либо ошибаются, либо думают не так, как мы. Как-то двигаются в своем благочестии, как-то пытаются. Не стоит жалеть, что у кого-то что-то неправильно. Двигаемся, делаем правильные вещи, стараемся учить, как мы понимаем правильное. И может ли человек прибавить к себе благодати? Вот завтра буду... Наверное, это самообман. То есть я могу сказать, что завтра я буду богаче или умнее, но я могу так перед зеркалом сказать. Вот завтра проснусь, буду умнее. Буду лучше знать китайский. Но как-то оно не работает. О, про исполнение заповедей язычникам, наверное, знаете, нужно отдельную тему делать. Так коротко в рамках и не поговоришь. А вот что на самом деле умножение благодати, можно просить об этом. Разумеется, можно просить ведь обо всем. Только когда вы понимаете, что вы просите вдвое больше фронт работы, на нем потом работать придется. То есть благодать – это не золотые украшения, не золотая цепь, которую можно нацепить и ходить. С ней работать приходится. Это дар? Да, дар. Но дар, который, как вот, например, если человеку скажут, у тебя дар играть на фортепиано или на свирели, или у тебя дар скульптора. Но помимо того, что у человека есть дар скульптора, ему придется мраморные обрабатывать мрамор или там, глину. И это работа, это дар, он чуть-чуть дар, а дальше много-много работы. И благодать точно так же. Ну, наверное, здесь опять же то же самое касается и свинины, наверное, и всего остального. То есть язычники и заповедь, надо, наверное, это отдельную тему, отдельно разбирать. Что значит мы обязаны возвращать? Нет, когда нам Всевышний что-то дает, дары какие-то, да, нам написано, что благодать – это дар. Это возможность ему служить. Представьте себе, что вы нанимаетесь на работу. Нанимаетесь на работу и пришли устраиваться, скажем, переводчица из итальянского языка. Пришли и говорите: все, у меня вот есть трудолюбие, усердность, прилежность, аккуратность. Одна беда, я итальянского языка не знаю. Возьмите меня, пожалуйста, переводчиком с итальянского. Вот благодать – это когда вам под это дело дается знание итальянского языка. Вот примерно так можно понять благодать. Это дар, но дар, который дается для того, чтобы им, Всевышнему, и служить. Вот, а знаете, какое слово со словом язычники, Людмила, какая проблема? Знаете, язычник – это вообще инородец. Это не… Вот есть понятие язычник, как тот, который поклоняется там всяким языческим богам, Одину, Кришне, Явь, Навь. У разных народов там какие-то свои боги, кицеркатли всякие. Конечно, что раньше и не еврей, и язычник, в смысле тот, кто поклоняется другим богам, было синонимом. Сегодня есть Божий народ. Петр говорит об этом много. Некогда я не, да не народ, взятая из тьмы в чудный свет, привитая маслина и так далее. Это не обязательно вот так вот делить либо Израиль, либо язычники. Нет, не язычники. Народ единого Бога, живого Бога. Что делать, когда благодать тебя оставила? Что делать, когда благодать тебя оставила? У Давида было такое мощное переживание в псалме, когда он говорит: Господи, почему ты меня оставил? Ты же обычно слушаешь молитвы Израиля. Почему ты меня оставил? Страшно. Страшно, когда благодать, шхина, присутствие божественное тебя оставило. Именно страшно, потому что, помните, написано: вдруг меня оставит Господь, и ужас меня окутает. В этот момент нужно, как, наверное, нет универсального рецепта. Что бы я делал, если бы такое почувствовал? Что я делал, когда я такое чувствовал? Я благодарил Всевышнего за то, что было в моей жизни с самого детства, за его водительство, вспоминал о том, что он отец, и пытался почувствовать его как отца. И это не быстрый процесс, очень небыстрый. Но работает. Насчет учения. Знаете, когда, знаете, Сергей, когда слышу слово эсхатология, как говорится, хочется поспать. Закроется дверь благодати. Эсхатология, она ведь не должна быть основана на страхах. Вот это прекратится сейчас, вот это будет, вот это. И когда мы говорим об эсхатологии, очень много запугивания людей. Или запугивания людей, или радости по поводу того, как другим будет плохо. Я не работаю привратником у Всевышнего, я не знаю, как говорится, все ворота закрываются, кроме ворот слез. Я думаю, что никогда не закроются ворота Всевышнего, отвечающие на покаяние, на слезы, на раскаяние. Он ведь вечный, он не меняется. Ворота – это что? Я не думаю, что вот нужно как-то на вот всякие эсхатологические пугалки как-то отвечать. Да, благодать часто не замечаем, правда. Иногда, как бы, мы хотим какого-то, если проснулся не на Багамах, не в гамаке и не с коктейлем, то это не благодать. Это тоже есть, конечно. Потому что мы не благодарим Всевышнего за то, что есть. Ой, это сплошь и рядом происходит. Ну, вот, вроде бы мы все вопросы ответили. По благодати долго можно говорить. Ну, наверное, пришло время попрощаться. Какой грех? А ну вот ответ, какой грех номер один между верующими, который может препятствовать нести благодать до людей? Превозношение. Отсутствие любви. Мы приходим и иногда проповедовать, говорить с человеком, и нам сам человек не интересен. У нас уже заготована речь, заготовано все, что мы ему скажем. Он статист на нашем празднике жизни. Ему нужно нас послушать, желательно упасть на колени, посыпая голову пеплом, а если нет, то это его недоработка. Я думаю, что отсутствие желания слушать грешника, отсутствие желания понять его, чтобы помочь ему, действительно послужить ему, это самый большой проступок, самая большая недоработка, которая может быть у верующих. Верующий не видит в неверующем человека. Вот и человеком, если спасется, а если нет, ну и нет. Гореть ему в аду, какая разница, с какими качествами характера ему в аду гореть. Сейчас цинично говорю. Спасибо всем. Спасибо вам за то, что были со мной. Пусть благодать Всевышнего присутствует в вашей жизни, в ваших сердцах, будет на ваших устах, доходит до окружающих вас, освещает вас, изменяет вас, преображает вас. Будьте благословенны, всем доброго вечера и шалом.